Диалоги про культуру.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами сегодня, как обычно, встречаемся в программе «Диалоги о культуре». Напомню, что у микрофона для вас работает Сергей Пукс, и режиссерским пультом для нас работает Александр Воронович. И сегодня в гостях у нас поэт, переводчик, обозреватель Яндекса, кстати, я где-то нашел такую характеристику, был когда-то. Да.
Добрый день, дорогие друзья.
Георгий Барташ, здравствуйте.
Но обозреватель Яндекса — это всего лишь небольшая техническая должность.
Да?
Красиво звучит, но ничего особенного.
Корочки не дают?
Нет. На прощание ничего не дали.
Ну, если возвращаться из виртуальной жизни в реальную, то, соответственно, вернемся к делам сугубо организационным. Ты не знаю, в который раз, но, наверное, уже раз в 7-й, 8-й.
Одиннадцатый, да.
То есть уже, представляешь, это такой за юбилейный раз проводишь конкурс одного стихотворения, который посвящен стихотворению, значит, связанному с Рождеством, Новым годом, и который каждый год собирает такое достаточно титулованное и серьезное жюри.
Да, жюри особенно хорошо.
Да. Там,
ну, поскольку ты в нем участвуешь, что жюри просто великолепное.
Я тоже не знал, что бы вы делали без меня.
Без тебя.
Да, все это время. Ну, да, но тем не менее, не даст соврать и Андрей Ходанович, и Виктор Книп, да, и
Виктор Шнип, Людмила Рублевская, Адам Глобус, Сергей Сыс. Ну, Сергей Сыс, Ольга Гронская и Ольга Климко – это победители нашего феста первых годов, поэтому я пригласил их, потому что они знают это все, пережили изнутри. Вот. Да, там очень титулованное жюри у нас. Но там с фестом одного верша произошло самое худшее, что может произойти с некой культурной инициативой. Он превратился в традицию. Он живет собственной жизнью. Вокруг него возник круг своих авторов, и они хотят повторения, они хотят этого ритуала, видят в нем какой-то священный смысл.
А ты упустил нити, бразды правления своих рук?
Нет, я не упускал нить правления, потому что здоровье уходит, а цепкость сохраняется. Поэтому по нити пока у меня. Вот, и я хотел спустить это дело на тормозах, но в этом году в очередной раз сказали, что давай проводи, давай, мы хотим. И поэтому он состоялся.
Изначально это была твоя инициатива, то есть сверху инициатива принадлежала тебе? То есть
нет, вот
та,
нет,
которая сейчас
это пример абсолютно такой низовой инициативы, инициативы частные, у нас нету никакой официальной поддержки, у нас нету крыши, и то, что у нас происходит, это все происходит на добровольных началах, и это благодаря участию людей, их готовности помочь. Ну, допустим, нам на протяжении 11 лет бесплатно предоставляют помещение для финального вечера. То есть ты понимаешь, что в Минске найти хорошее помещение не за деньги, это, ну, это все-таки некая проблема. Вот. Нам всегда идут навстречу. Белорусские журналы литературные берут наши подборки в публикацию в рождественские новогодние номера. Таким образом, эти стихи попадают к массовому читателю. И все это частная инициатива, это все на личных взаимоотношениях.
Твоих персональных взаимоотношений?
Да, на лично моих. Так-то я человек нелюдимый, но знакомых много.
Ну вот со временем, то есть люди, ну скажем, привыкли. Да? У меня у знакомого, который, кстати говоря, сейчас живет в Канаде, он первый раз, когда купил пиццу и пиво, в первый вечер в свой день рождения, он угостил всех, все отлично повеселились, разошлись. А потом через год Ну, скажем так, он пошел домой, сказал до свидания, на следующий день офис обиделся. Они сказали, а мы же ждали уже. Так вот, и сейчас происходит вот ситуация аналогичная, да, что люди уже как бы привыкли к тому, что выходит Гера, то есть как в качестве обаятельного ведущего. У него, как правило, обаятельная соведущая.
Иногда их целых три.
Да, да.
Ну, когда своего не хватает, то тогда ведущих становится три.
Вот. И в этот раз они решили просто уже снизу, да, фактически, вытолкнуть эту инициативу и, в общем,
да, когда
сделать
они
так, чтобы они состоялись.
Да, когда они почувствовали, что я затягиваю с объявлением начала феста, то, да, меня подтолкнули. Меня подтолкнули. Там произошло следующее. Авторы, которые начинали, которые участвовали в первые годы, некоторые из них остались с нами, некоторые из них время от времени участвуют и сейчас. Некоторым из них, наверное, просто надоело каждый год. К тому же не каждый человек легко переживает неудачу, потому что это же все-таки конкурс. Да? Ты подаешь свое стихотворение, жюри отбирает там 10 лучших. Каждый из членов жюри отбирает десятку, да, и если ты в эту десятку не попадаешь, то это обидно. Но выросло новое поколение, появились новые молодые авторы, им интересно поучаствовать в этом соревновании. Вот. Тем более, что, ну, с точки зрения научной, такой абсолютно чистый научный эксперимент. Атрибутика новогоднего праздника, Рождества, она же довольно ограничена. Елка, шарики, звезда Вифлеемская, снег, сугробы, любовь, расставание. Ну, как бы вот и все. И из этого набора сложить что-то свое уникальное, с одной стороны, сложно, с другой стороны, это очень заразительная задача. Это интересно. И вот каждый год, в этом году 85 стихотворений.
Вот. Скажи, вот ты сказал, что есть еще и новое поколение, которое принимает участие. Дело в том, что я объясню. Существует, ну, вот такая идея, да, о том, что, ну, есть же рэп-музыка уже, уже ж можно стихи писать не прямо на бумагу, да, а в мобильный и читать с него спокойно. Ну, как бы таким образом реализуясь. Вот что привлекает, как тебе кажется, молодых совсем авторов, ну, которые, по идее, уже, наверное, вообще на бумаге бросили писать, ну, имеется в виду, и писали так, чтобы их читали глазами. Что их привлекает, вот, и заставляет их принимать участие в этом?
Я думаю, что это какой-то интуитивный выбор, потому что каждый человек выбирает свою среду обитания. Вот кому-то, кто-то себя представляет в своих мечтах на сцене, вот с этой дурацкой кепкой на голове, там, вот в этой куртке и вот с этими странными движениями, и ему хочется туда попасть, и он в итоге туда попадает или навеки остается зрителем, потребителем вот этой культурной продукции. Да? Кому-то хочется в другую компанию. Поэтому как бы для всего есть место, для всего есть пространство, и человек свободен в своем выборе. Вот. Кто-то пришел к нам, кто-то пришел куда-то в другое место.
Ну вот, читая и не первый год, являясь членом жюри, я обращал внимание, что, конечно, в стихах очень много игры, очень много, скажем, ну, иронии, очень много вот отсылов и вот этой вот, скажем, работы с той культурой, которая нам известна всем. Ну, потому что более или менее любой, ну, скажем, выпускник филфака или просто интересующийся читающий человек, он, в общем, имеет определенную базу. И, в принципе, в этих координатах, ну, как бы можно шутить, условно говоря. И некое остроумие проявляется. Но ты мне сказал, что современное поколение, да, оно не имеет этой культурной базы. На что похожи их стихи?
Ну, мы говорим в данном случае, мы говорим не о нашей аудитории и не о тех авторах, которые принимают участие в нашем фестивале.
А тогда?
Потому что, ну, сообщества, они существуют рядом и переплетаются, да? Но ты не можешь участвовать во всех культурных сообществах, которые есть вот в пространстве конкретной страны, да? Всегда что-то остается вне тебя. Вот. Просто сейчас появилось новое поколение, которое, ну, далеко от любых сообществ. Они ищут себя так, словно они в пустыне. Ну, они наверняка и считают нас с тобой пустыней, понимаешь? Да, мы песок у них под ногами, поэтому...
Ну, в принципе, хорошо, что нас, в принципе, не нужно как-то физически уничтожать. Это уже как минимум...
Ну, это следующий этап их самоутверждения,
понимаешь? Это уже как минимум позитивная какая-то динамика в этом есть. То есть хотя бы вот это благосклонное безразличие к нам. Вот, да, давайте останемся в этих, скажем,
в рамках.
Скажи, мы перейдем к книгам, которые вышли. И в частности, ты ведь автор, ну, ты вообще человек глубоко и, судя по той прозе, которую ты пишешь, не безразлично переживающий то, что с тобой происходит в жизни, потому что проза у тебя автобиографическая, ее довольно много, да, и, в общем...
Спасибо за слово «глубоко».
Ну, потому что, несмотря на то, что это, в общем, вот я буквально читал книгу «Ботиночки», и вот сквозь вот это вот, ну, конечно, проходящую красной нитью любовь к себе, да, ты все-таки обращаешь внимание на
окружающий
мир, да.
И вот изредка.
То есть понятно, что вся книга, она наполнена твоими глубочайшими переживаниями, это очень важно, но и мир вокруг тебя. Но это ведь не первая книга именно такая, которая основана на биографическом материале. Based on...
Я бы все-таки разделил мою прозаическую книгу и поэтическую, потому что поэзия, она в любом случае автобиографична. Ну, очень редко можно найти примеры поэзии такой обращенной. Даже если эта поэзия обращенная не к сюжету, связанному с тобой, она все равно передает твое отношение. Конечно. Она все равно о тебе, да?
Да, конечно.
Вот. Поэтому, конечно, моя поэзия, она автобиографична, но я даже как бы не вижу тут смысла это обсуждать.
Да.
Это само собой разумеется. Что касается прозы, то нет. Нет. Я это. Говорят многие мои читатели, они, прочитав эту книгу, они спрашивают. Это ты про себя рассказываешь, подозревая во мне худшее.
Да.
Вот. А мне приходится объяснять, что нет, что там вымысел перемешан с какими-то подлинными ситуациями. Ну, например, мой любимый прием: я беру чужую историю, но населяю ее близкими, знакомыми мне персонажами. Поэтому возникает эффект подлинности. Ну, на самом деле, я всегда стремился достичь вот этот эффект такой документальности, подлинности, но не стилистически, да, потому что документальная проза – это отдельный жанр, а просто вот насытить это каким-то содержанием, которое не вызывает никакого отторжения, да, не вызывает подозрения в искусности, да, в нарочитости. Вот, поэтому нет, там автобиографичности такой уже дословной нету.
Ну вот первые сборники, там вот «Берсона 3» был такой, и, по крайней мере, то, что я нашел в сети, ну, по крайней мере, я нашел это название.
Это был сборник, скажем так, «Ботиночки», который был выпущен достаточно, сборник был выпущен достаточно поздно для поэта, да, потому что первые сборники, они там выпускаются в 20-25, там, до 30 лет, да. Я выпустил уже абсолютно взрослым человеком, и, конечно, из того массива стихов, который у меня был на тот момент, в книжку вошла четверть. Четверть.
Да-да-да.
Это та четверть, которую я позволил себе показать публике. А все остальное ушло в корзину.
Оно ушло безвозвратно в корзину?
Безвозвратно, конечно.
Ты думаешь, что вот стихи стареют, если они как бы... Ну, если они не звучат в тот момент, ну, более или менее в тот момент, когда они создаются...
Стихи вообще по-разному звучат и читаются, да? Я знаю примеры поэтов, которые очень хорошо звучат, они любимы со своими стихами, но когда читаешь это на бумаге, то возникает ощущение недоумения. Да? И многие стихи, которые я читал для публики там 10, 15 и 20 лет назад, и которые у публики пользовались там, определенным успехом, я этот успех списываю на то, что, ну да, между нами был контакт, между нами была взаимная симпатия, да, была хорошая атмосфера. Но как тексты, как стихи, как поэзия, они для меня не представляют абсолютно никакого интереса. То есть это можно отложить в сторону и никому не показывать.
Интересный момент, когда авторы, которые так или иначе отмечаются членами жюри, они выходят и читают свое стихотворение. Вот это был, ну, я вспоминаю финал прошлого конкурса, когда они выходили, и это был невероятно пронзительный текст, который ты вообще на бумаге не считываешь. Ну, то есть, потому что выходит женщина, она выходит с каким-то опытом своим, и она читает это настолько надрывно, какую-то свою жизненную ситуацию. Вот я помню, что меня поразил. Хотя, честно говоря, вот когда я видел его просто вот объективно, скажем так, без эмоциональной подачи, меня не произвел такого впечатления. Ну, мне казалось, ну, такая вот история.
Опять же, вот в этом есть определенная функция этого фестиваля, которая, конечно, я ее не придумывал и для себя не проговаривал, но она есть по факту. Мы позволяем всем заинтересованным увидеть эти стихи с неожиданного ракурса, раскрыть какое-то его внутреннего содержания. Да? Потому что тем более, что в этом году мы все стихи под псевдонимами выложили в интернете на странице фестиваля в социальной сети Facebook. Вы уж извините, что я Facebook рекламирую, но не будем считать это коммерческим высказыванием. Там на странице феста выложены все стихи, и читатели могут голосовать. Но читатели имеют возможность потом прийти на фест и услышать эти стихи в авторском исполнении, и сравнить свои впечатления. Собственно, это и есть культурная жизнь. Да? Культурная жизнь состоит в том, что ты знакомишься с произведениями искусства, знакомишься вот так, вот это, сравниваешь, что-то ищешь, что-то сам для себя понимаешь, и с этим знанием живешь дальше.
Ну, собственно, все сообщество, ну, например, если говорить о русскоязычном пространстве, то ведь оно и состояло, и начиналось когда-то именно с кружков. То есть, когда все собирались, и был вот этот момент. И я помню, ну, то есть, это такой анекдот про Пушкина, когда его не очень любили вообще приглашать в кружки, потому что он все время любил выкрикивать рифму, которая сейчас прозвучит. Это, собственно говоря, прямо скажем, малоприятное занятие, когда. Вот, и роль. Поэтому я думаю, что это выполняет как раз такую. И самое интересное, что, во-первых, происходит развиртуализация. Это такое уже понятие, которому лет 20, как, по-моему, вот, развиртуализация френдов и тех людей, которые под самыми неожиданными псевдонимами, ну, например, выясняется, что это девушка. Да, или еще что-то.
Да. Или юноша, или ребенок.
Да, 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 вообще, да.
Да, у нас и ребенок участвует. И
ребенок участвовал, я помню. Да. Вот. Поэтому, ну, и момент, вот, ну, как бы социального, да, социального контакта, когда люди приходят и. Призы, скажи, пожалуйста, ты покупаешь на свои деньги?
А призы, опять же, да, опять же, никаких денег, да, вот в фесте не участвуют никакие деньги, вот абсолютно. Призы, дело в том, что члены жюри, я просто пользуюсь моментом, чтобы напомнить тебе об этом, члены жюри выбирают десятку финалистов, и в этой десятке каждый выбирает своего призера. И член жюри дарит призеру там, книгу, диск, там, доброе слово, там, путевку в санаторий, я не знаю, кто что придумает. А кроме того, мы призерам вручаем статуэтки такие красивые, скульптурные работы, которые выполнил наш друг и коллега Денис Владимирович Кондратьев. Вот. Ну, они такие белые, красивые, им пока еще ищут название. Я надеюсь, что их назовут Белый Георгий.
Золотой Георгий. Нет, Белый Георгий.
Белый Георгий, да. Вот хотелось бы. Хотелось бы, чтобы это название закрепилось.
У тебя все есть для приза.
Вот. Поэтому, да, наши победители уносят нечто конкретное, материальное домой на память.
Вот хотел задать вопрос такой же, ну, такой довольно желтоватый и довольно склочный, естественно, потому что у нас все-таки канал «Культура». Как-никак.
Да, конечно, поэтому о чем еще?
Значит, скажи мне, пожалуйста, вот, ты ведь, наверное, уже знаешь хорошо, ну, вот ты знаешь меня, знаешь других членов жюри, да? Вот, и при этом, смотри, ты неоднократно, и это тоже, кстати, известно, участвовал под разными псевдонимами,
да.
Прячась, да,
да.
В конкурсе. И, по-моему, ни разу, ну, фактически, ни один человек из твоих так называемых друзей не отдал тебе предпочтение. Вот как ты к этому
нет,
относишься?
Ну, во-первых, я принимал участие за 11 лет, я принимал участие, по-моему, 5 раз. И из них трижды становился финалистом.
А,
то есть... Ну, точнее, 2 раза я становился финалистом, и 1 раз я был призером. Вот. И...
Ну, маловато.
Маловато, для... маловато. Но я говорю, что я к этому отношусь очень легко. Потому что для меня это, ну, это такое приключение, это развлечение. Я к этому отношусь без всякого драматизма. Вот. Ну, люди разные, люди по-разному относятся.
А, вообще вот эта идея конкурса в творческой среде, ну, уже все, конечно, критиковали, понятно, что это не спортивное мероприятие, понятно, что непонятно, как с творчеством быть, да, неоднократно у меня возникали, например, ну, там, с Адамом Глобусом у меня был, не то чтобы, у меня был вопрос, потому что он отдал предпочтение стихотворению, которое я категорически не понимал, и вот оно как раз перевесило, это был вот, ну, то есть, есть вот эти моменты, и, но жизнь показала, и я понимаю, что актуальность искусства показала, что он был прав, это вот такая вот довольно странная вещь, когда ты вдруг ловишь себя на том, что ты оперируешь, скажем так, ну, аппаратом ну, того времени, которое на тебя повлияло. В моем случае это 16 век приблизительно, еще до возникновения. Ну ладно, я шучу, я извиняюсь. Ну, в общем, оперируешь там аппаратом, скажем, начала 20 века, когда, ну вот, ты еще такой глубокий модернист, а по большому счету все уже пошло. Ну, намного дальше. Вот эти современные... Вот ты говорил про тех поэтов, которые, ну, скажем, вот ничего не хотят знать. Насколько это нормальное состояние для молодого поэта?
Нормальное.
Это должен ли он вообще...
Это нормальное состояние. Нежелание что-либо знать и чему-либо учиться, и уверенность в своей абсолютной... ну, готовности, завершенности, бесценности, это нормальное состояние для творческих людей. Иногда вот из этой категории самоуверенных юных наглецов действительно появляются гении. Да, вот, то есть, ну, 1 из 10 000 действительно оказывается гением. Вот. Поэтому ничего страшного нету. Вообще в искусстве нет ничего страшного, кроме призывов к убийству людей, которые не похожи на тебя.
Но из тех вот 12 молодых людей, у которых нет никакого, как ты говоришь, бэкграунда, ты вот именно приблизительно вот эту пропорцию прорисовываешь, да? 1 из 10 000.
Ну, я сказал первое, что в голову пришло.
Прости, да, я просто...
Понимаешь, я все-таки не думаю, что я так хорошо знаю... Я предполагаю, что в Беларуси около 2000... пишущих людей, да, вот поэтов-прозаиков, да. Около 2000. Из них меньше 1000 охвачены официальными структурами, потому что у нас же 2 литературных литераторских союза, да, писательских союза, и плюс еще есть объединение «Полоцкая ветвь», которая тоже довольно многочисленная. Она по своим масштабам вполне сопоставима с союзами писателей. Вот. Есть писатели, которые вне каких-либо структур, да, но они тоже живут, печатаются, они встречаются с читателями. Поэтому охватить умом глазом и ухом все это многообразие и обилие просто невозможно. Поэтому пусть расцветают все цветы, пусть они растут на своих грядках. Ну, как бы нужно заниматься своим делом и своим пространством. Вот. А что там дальше? Ну, что дальше, то дальше.
Вообще, какова, ну, как тебе кажется, вообще, что сегодня переживает вообще литературный процесс? Я понимаю, что, скажем, наш локальный литературный процесс отдельный от общего. Но вот что он переживает?
Я думаю, что сначала он долго мучительно переживал вот эту отрыжку советского. Угу. Он из него как бы это сказать, поизящней, он выбирался, да, угу. выскребывался. Угу. Вот. Но это вот характерно там для 90-х, очень для 90-х характерно, и, может быть, в какой-то степени там для начала 2000-х. Но сейчас мы, собственно, если мы говорим о среднем и о юном поколении, то эти люди уже мало повернуты в советское. Угу. Да, у них совершенно другие задачи, у них совершенно другие горизонты. И вот эта часть писательской публики, они ищут, ну, мало того, что они ищут свой путь, свой голос, свою творческую манеру, они, конечно, ищут и то пространство, для которого они пишут. Я думаю, что у нас происходит европеизация белорусской литературы. Угу. Потому что, конечно, мы пишем для жителей нашей страны, но на самом деле мы предполагаем европейскую аудиторию. Угу. Вот, осознанно, неосознанно, есть для этого основания, нет для этого основания, но в глубине души мы надеемся, что нас будут читать в Праге, Вене, Милане, Барселоне и где-нибудь еще. Потому что, конечно, предыдущий период мы ориентировались совершенно на другого читателя и на другие, как бы, стороны света.
Ну вот я помню, что даже во-первых, была достаточно серьезная национальная, скажем, струя, да, угу. так, и там был довольно серьезный вот этот компонент именно развернутости как раз в такую немножко сельскую, пасторальную какой-то момент, ну что вот. То есть Матшин...
Он есть, угу. конечно, он никуда не девался, потому что вот ты как член жюри будешь работать с этими текстами, ты увидишь вот эту традиционную манеру стихосложения, ты увидишь вот этот пафос, угу. это пафос религиозный, угу. это пафос такой национально-возрожденческий, он угу. никуда не делся, он присущ для определенной части наших творцов, поэтому да, и он работает по сей день, и он будет работать, он никуда не денется, потому что это определенное мировосприятие, угу. которое, ну, я думаю, что оно и для тебя тоже характерно, ты наверняка соотносишь то, что ты видишь вокруг себя с какими-то проводишь какие-то исторические аналогии, да? Ну, как человек образованный, интеллектуальный, конечно, ты всегда думаешь, что а как там это было, да? Где мы сейчас? Мы сейчас в правлении Александра II или Наполеона III, понимаешь? Поэтому, да, люди разные. Во всяком случае, вот эта модернистская струя в белорусской литературе, она прекрасно развивается, она находит своих новых выразителей, исполнителей. И очень, опять же, по стихам, я ни в коем случае не давлю на тебя, как на члена жюри.
Да.
Хотя выглядит это именно так. Но там есть... Я просто знаю, кто писал эти стихи. Угу. Да? Я за текстом представляю человека. Это молодые минские поэты, которые прекрасно себя чувствуют в этих модернистских формах, угу. да, не классических, да, не строгих. Угу. И они находят прекрасно и сюжет, и способы его выражения, и там есть... и настоящие нервы, драматизм, то есть, и причем это не какие-то там бесконечные тексты, а это очень емкие, очень компактные, uh-huh. то есть там есть, это такое мастерство юных uh-huh. поэтов, выросших в совершенно новой реальности. Понятно, что это не дети 70-х, 80-х, это дети уже 2000-х.
Ну, по идее, это и должно иметь, ну, какой-то абсолютно новый опыт, потому что уже, честно сказать, мы уже, ну, я думаю, что хватит так сильно смеяться над прошлым, как это делало, например, поколение чуть раньше меня и, ну, может быть, даже мое, потому что уже, с этим, уже с этим работать, ну, скажем так…
Да, оно стало пошлым на самом деле.
То есть все вот эти вот воспоминания про то, как был. Как ты относишься в целом, как ну, человек, живущий сегодня, вот к этому возрождению, вот этой такой пригламуренной, совершенно, по-моему, неоправданно, потому что я человек все-таки зацепивший еще это время, советской картинки.
Угу.
Вот как ты это видишь? Ну, и как историк, кстати говоря.
Я вообще советскую картинку вижу абсолютно в черных красках, потому что я ребенок, выросший в поздние брежневские, андроповские, черненковские годы. Угу. Я постоял в продуктовых очередях за картошкой. Ну, это настолько нелепо. Но я стоял в очереди, в магазине. В этой очереди было сотни человек для того, чтобы купить картошки. Поэтому я думаю, что вот это все ностальгическое восприятие. У нас была великая страна. У нас была великая страна, которая умудрилась поссориться со всем миром. Не могла накормить собственных жителей, держала их в отвратительном рабстве. В рабстве по любым поводам. Да? Ты не мог ничего. Тебя со всех сторон окружали заборы потом, куда бы ты ни ступил. Поэтому все это нелепо.
Но, тем не менее, это же происходит.
То есть это вот происходит. Этот процесс такой... Это происходит, но мы не можем ничего... Ну, мы можем этому противостоять, да. Но это нужно делать в дискуссиях, в конкретных разговорах с конкретными людьми в конкретной аудитории, потому что каким-то образом массово повлиять на вот такое отношение, такое восторженное восприятие советского прошлого частью нашего общества, да, ну как бы ты не можешь нажать кнопку, чтобы этого не стало, да, это долгая медленная работа.
Но у меня вопрос к тебе как к историку, потому что ты преподаватель истории, и это такой момент профессиональный, и мне кажется, что он должен вызывать у тебя серьезную реакцию, потому что сегодня история и по истории очень часто судят благодаря кинематографу. У кинематографа нет задачи создавать реальную историческую картину, потому что у режиссера нет задачи говорить правду, у него задача создать свою правду. То есть как бы он должен создать художественную убедительную правду, она связана с силой образа, если характер недостаточно драматичный, мы немножко обострим. Здесь этого очерним, этого обелим, ну, потому что нам нужно создать продуктивный конфликт. А люди и ситуации, и, как мне кажется, жизненные исторические моменты, они слишком сложны для такой вот конфликтной интерпретации. Вот скажи, как ты, ну, как ты вообще вот с этим живешь? Если, ну, то есть, насколько это тебя раздражает как специалиста? Потому что, по-моему, ну, я-то это чувствую не глубоко, я не историк. Но мне кажется, что если ты переживаешь это глубоко, это должно действовать на нервы довольно сильно. Извини, что я...
А если мы говорим о произведениях искусства, то я никак не переживаю. Потому что когда-то в юности я любой фильм досматривал до конца и любую книгу дочитывал до конца, потому что я считал, что если даже мне не нравится, но я должен как бы разобраться, я должен выяснить там все детали, прежде чем выносить свое мнение. Сейчас я живу гораздо проще, потому что мне себя стало жалко. Если мне какое-то кино, в том числе и по тем причинам, которые ты называешь, не нравится, я его просто выключаю. И не смотри, горе, но гаром.
Но ведь люди, которые его смотрят, помимо... Ты-то выключишь, а все остальные люди вокруг тебя посмотрят. И у них останется эта идея, которая заложена в фильме.
У меня на это есть ответ. Потому что я почувствую, что это вопрос с какой-то подоплекой, и подоплека состоит в том, что ты меня призываешь к какой-то ответственности.
Спасибо, что ты мне дал повод сейчас задать следующий вопрос, но попозже. Да. Закончу вот, пока.
Но я свою ответственность осознаю, и я делаю следующее. У меня есть мои ученики, я с ними встречаюсь на уроках, я им предлагаю некую историческую информацию, И я им предлагаю обсуждение этой информации. Я их учу взыскательному, критическому взгляду ко всему, что их окружает. Угу. Да, они должны, прежде чем формировать свое мнение, они должны все понять, все выяснить, все увидеть, все представить. Вот я учу их этому процессу поиска. Угу. Да? Я не сообщаю. Ну, и, конечно, иногда там я им сообщаю то, что я думаю сам. Угу. Вот, но я очень часто сталкиваюсь с тем, что более авторитетные люди, родители, например, сообщили им уже какие-то другие истины. Да?
Да.
И я не могу как бы превращать сознание ребенка в поле битвы между мной и, там, допустим, просоветски настроенным отцом.
Ну, да? Допустим, да.
Потому что зачем это? Да? Но я их учу тому, что сухое изложение в учебнике – это еще не вся истина. Да? Угу. Есть реальность, реальность полна всяких деталей, всяких частностей. И если ты хочешь что-то понять, то ты должен это увидеть в полноте проявлений, а не просто принимать какие-то сухие формулировки, потому что никакие сухие истины не помогают нам жить правильно, полноценно и счастливо.
Я задам тебе еще один специальный вопрос просто. Какие книги, с твоей точки зрения, полезно прочитать человеку, который хочет разобраться в истории? Вот, может быть, есть просто люди, которые помимо тебя, понятно, что ты работаешь в определенной структуре, и ты учишь каких-то детей, но, например, у тебя нет выхода на, ну, скажем так, скажи, пожалуйста, есть ли какие-то вот пособия, да, может быть, исторические, или справочники,
вот
или,
или авторы, которые... Я противник того, чтобы формировать вот эти списки книг, полезных для прочтения, которые там чему-то научат. Потому что я верю немножко в другое. Я верю в вот эту непрекращающуюся, непрерывающуюся линию, которая идет от наставника к наставнику, от друга к другу, да? Что пусть ученик, если он доверяет своему учителю или своим друзьям, или своим родителям, спросит у них, что они читают и что им интересно. И таким образом он получит ту информацию, которая значима для этой социальной среды. Да, потому что книги случайно не читаются. Да? Они появляются у нас каким-то неслучайным определенным образом. Вот. Поэтому никаких списков я не формирую. Другое дело, что, конечно, я использую этот прием. Я, допустим, на уроке там предлагаю какой-то отрывок для анализа из того текста, из той книги, которая мне кажется интересной. Да? Для того, чтобы они увидели это. Ну, это конкретный пример. Я в 8 классе предлагал детям проанализировать отрывок из воспоминаний Адама Черторийского, где он говорит об Александре. Да? И он дает очень противоречивую оценку. И мы как бы выясняли, почему такая противоречивость, потому что, очевидно, они же друзья. Да? Ну и как бы из этого возникает множество сюжетов, смыслов, да, возникает некая глубина. Вот. То есть это вот такой прием. А дать ребенку список и сказать, прочти, и ты станешь хорошим человеком, ну, к сожалению, нет.
Еще один, прости, я знаю, что немножко тебя так мучаю, да, но мне кажется,
не
что...
первый раз уже.
Да, да. Момент, вот смотри, существует, опять же, по моим наблюдениям, из того, как меняется, скажем, ну, вообще подача информации в средствах в СМИ и вообще везде, существует вот такой момент, ну вот я его условно называю англосаксонский, хотя это отвратительная формулировка, она недостаточно корректна, безусловно, но тем не менее это вот такой, ну в общем, метод анализа, когда берется, ну фактически исчерпываются все возможные теории, да, и ничего не исключается, ну скажем, если она технически, ну как-то умозрительно возможна. Ну вот, например, понятно, что есть документальный фильм о том, что не было посадки на Луну, там, да, и вот еще. То есть, и это на полном серьезе берется и как бы вот выстраивается как некая, там, да, такая вот очевидная конспирологическая вот эта вещь, она так убедительно доказывается. И в результате довольно большой процент, как мне кажется, людей, ну вот они начинают, ну потому что это убедительно, какое-то поданное, ну скажем, компиляция фактов, я не знаю, вижу это так. Но вот, вот этот способ, когда фактически, да, без какого-либо отбора, ну, скажем, вот учитываются фактически все, ну, все возможности. Ну, вот как ты это видишь, ну, насколько ты видишь вот этот, эту тенденцию в мышлении?
Да, да. Я вижу эту тенденцию, и я вынужден сказать тебе, что жизнь – это рискованное предприятие, что жизнь вообще мало регулируема. Угу. Единственное, ну как бы вот твой конкретный пример с этим, с этой информацией про осуществившуюся или не осуществившуюся высадку на Луну, единственное, что можно противопоставить, это просто в тех же источниках информации, да, ну YouTube тот же, да, выложить фильмы, которые ну, там, убедительно доказывают, что она была. Потому что, ну, властвовать над сознанием конкретного человека, наверное, можно, но не стоит этого делать. Угу. Да, это совершенно другое общество, там, где ты регулируешь потоки информации и допускаешь только те, которые можно, и не допускаешь, которые нельзя. Поэтому, да, нам приходится с этим мириться. Единственное, что этому может противостоять, это свободный выбор информации.
Угу. Ну что ж, в общем-то, наш разговор естественным образом подошел к концу, потому что вот поразительный момент, вы знаете, один из первых собеседников, с которым действительно закончились темы для разговора. Но вот я должен сказать, что я думаю, что Георгий, большое спасибо, потому что вот это ощущение полноты в результате, да, и полного удовлетворения от общения с собеседником, оно посещает меня нечасто. Вот, я думаю, что этим ты, так сказать, важен и важен для программы. И я думаю, что, конечно же, общую копилку наших воспоминаний и разговоров также обогатит грядущий фестиваль одного верша, да, в котором я участвую в качестве одного из членов жюри, ты участвуешь в качестве, ну, скажем, фактически всего, всего, чему и кому этот фестиваль обязан своим существованием. И напомню только, когда он происходит.
17 февраля, то есть через полторы недели, в 3 часа дня в музее, в литературном музее Максима Богдановича в Троицком предместье состоится наш финальный вечер. Там вы сможете увидеть Сергея Пукста, который будет объявлять своего призера. Вы сможете подойти и высказать ему свои конкретные претензии, в том числе и за сегодняшнюю радиопередачу. Поэтому всех приглашаю, надеюсь, всех увидеть там.
Ну, я надеюсь, что вы отнесетесь, в общем, легко и с недостаточным вниманием к тому, что сейчас было проартикулировано нашим уважаемым все еще гостям. Ну, на этом мы заканчиваем нашу передачу. Напомню, что это была программа... «Диалоги о культуре», страшно сказать. Ведущий был Сергей Пук, за режиссерским пультом у нас был Александр Воронович, а в гостях у нас был замечательный собеседник, поэт и переводчик, организатор фестиваля «Одного верша» Георгий Барташ. До свидания.
До свидания.